也我在特别的那些歌
Добрый день, дорогие друзья. Теос Медиа продолжает свое вещание. В Москве 13:01. 9 марта. Замечательная погода. Солнце. День чудесный. И хочется еще раз поздравить всех девушек, женщин, дам, сестер с праздником и сказать спасибо за то, что вы есть. И по мнению Господа, ну, мне эти слова очень... как-то вот важны, да, что нехорошо в раю даже одному, потому что, наверное, глубокие вещи, когда происходят прекрасные, ими нужно с кем-то делиться, нужно, чтобы тебя увидели, поняли, приняли, и в этом отношении появление в этом мире женщин, в общем-то, сделало жизнь мужчины потрясающим. И когда я думаю вообще о женщинах и Священном Писании, то, конечно же, мне на ум приходит книга «Руфь». Это потрясающая книга. Как считают иудеи, ее место в каноне для того, чтобы показать, что весь мир основан и храним любящей добротой Бога или материнским сердцем Бога, и насколько велика вообще награда за любящую доброту. И как, если вдруг вы не знаете повествование, что вот в суровое время такое, когда мужчина воюет, и вражда не прекращается, посреди засухи, голода, посреди таких вот неправильных решений мужчин, верность одной женщине, другой женщине становится удивительным мостиком, удивительной такой вот почвой для... повороты, что ли, божественной истории, потому что мы знаем, из этой верности Русь наименее происходит царская династия Давида и приходит Мессия. И, казалось бы, что может сделать милосердие, что может сделать одна женщина в жестоком мире мужчин? Но вот эта книга, она уверяет нас в том, что вот благодаря тому, что весь мир основан и храним на этой любящей доброте Господней, то верность, любовь, преданность – это то, чем, наверное, женщины славятся больше мужчин. Они могут многое изменить. И сегодня хочется начать такой цикл, что ли, бесед «Вера перед лицом катастроф». Да, вот, и подумать о том, что вообще можно сделать для того, чтобы наша вера усилилась. Для того, чтобы наша вера, ну вот по мнению Господа, что не нужно много веры, достаточно одного горчичного зерна подлинной веры, чтобы наша вера становилась подлинной, да, вот этим горчичным зерном, которое может двигать горы. И мне хотелось бы взять за основу историю Агарь, потому что, ну, я не знаю, как вы, я не всегда могу ассоциироваться с какими-то такими потрясающими героями Священного Писания, ну, вот с какими-то обычными людьми мне ассоциироваться проще, тем более, что в этой потрясающей истории про Агарь, мне кажется, Бог открывает свое такое удивительное имя, которая появляется в каждой фактически ситуации, где в очень тяжелых обстоятельствах Бог творит чудеса свои. Ну и давайте прочитаем 16 главу книги «Бытия», там, ну, с 6 по 15 стих прочитаем, чтобы все не читать, потому что я думаю, что многие знают эту главу. И тогда Сара стала так притеснять Агарь, что та убежала от нее. Ангел Господень нашел Агарь в пустыне неподалеку от источника. Этот источник был рядом с дорогой к Суру. Ангел спросил: «Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла и куда идешь?» «Я бегу от моей госпожи Сары», — ответила она. Тогда ангел Господень сказал ей: «Возвратись к своей госпоже и покорись ей». Еще ангел Господень сказал ей: «Я так умножу твоих потомков, что их невозможно будет сосчитать». И еще ангел Господень сказал ей: «Ты теперь беременна и родишь сына. Назови его Измаил, потому что Господь услышал о твоем страдании. Он будет подобен дикому ослу, его руки будут против всех, и руки всех будут против него. Он будет жить во вражде со всеми своими братьями». Господу, который говорил с ней, Агарь дала имя «Бог, видящий меня», или «Эль-Рои», потому что она сказала: «Сейчас я видела того, кто видит меня». Вот почему тот колодец был назван Бер-Лахай-Руи. Он и сейчас там, между Кадешем и Бередом. Агарь родила Аврааму сына, и Авраам дал сыну, которого она родила, имя Измаил. Кстати говоря, книга Руфь заканчивается, да, тем, что рождается сын. Это очень важное такое знамение. И мы знаем, рождественская метафора – это обетование, да, и родится сын, и нарекут ему имя Иммануил, Бог чудный, царь мира. Вот. И это удивительно на самом деле, потому что мы знаем, что Сара была неплодная, она подсунула Агарь Аврааму. Когда Агарь поняла, что она беременная, она начала гордиться и притеснять Сару. Сара на нее обиделась, пошла выговаривать Аврааму. То есть, ну вот жизнь, как она есть, да, вот несправедливости, ограничения. Кто-то может, кто-то не может. Те, у кого получились, притесняют тех, у кого не получилось. Те, у кого не получилось, но они обладают, скажем так, таким вот родовым ресурсом или мужским ресурсом, как в данном случае в этой истории, они обращаются за помощью к своим мужчинам, и Авраам, отказываясь, скажем так, вершить какой-то суд, передает всю власть в руки Сары. И история заканчивается тем, что Агарь нужно бежать в пустыню. И вот для меня, когда мы говорим о всяких вот сложных ситуациях, да, несправедливых ситуациях, и здесь ситуация обостряется еще тем, ну вот если так вот, знаете, в черно-белом мире на нее смотреть, что вроде как Авраам – отец веры, Сара – его жена, и у них не получаются отношения с Агарь, и они ее выгоняют. Знаете, может быть, и вас сегодня выгнали Авраам и Сара, люди, которые ассоциируют себя с Богом, ассоциируют себя с его путями, но не всегда поступают по этим путям. И вы находитесь в некой пустыне, да, и вы не знаете, что делать. И я не знаю, как вы, вот каждый раз, когда я в каких-то оказываюсь в таких ситуациях, больнее всего именно от того, что меня никто не видит, меня никто не понимает. Знаете, вот как увидят, не в плане того, что глазами, а увидят сердцем, поймут, начнут сопереживать, начнут что-то делать. И вот здесь мы видим потрясающую вещь, что Бог видит людей, которые страдают из-за того, что где-то поступают неправильно, как это сделала Агарь. Да, она начала прийти, ну, гордиться над своей госпожой, ну и госпожа ее наказала. Понятное дело, что каждый из нас может поступать неправильно, и чаще всего люди, когда начинаются какие-то сложные времена, задают самый, наверное, обычный вопрос: кто виноват? За что мне это? Да, вот часто мы гоняем вот эти мысли в голове, пытаясь как-то передумать все, переделать. А вот бы, если вернуть все обратно, а вот я бы так поступила, или я бы так поступила. И в этой истории замечательной мы видим, что к Агаре приходит посланник, ангел Господень, и он говорит ей: да, ты кто вообще, откуда ты пришла и куда идешь? И вот это откуда ты пришла и куда идешь, знаете, когда я читаю эти слова, я всегда вспоминаю Евангелие от Иоанна, 13 главу, где сказано, что Иисус, зная, что Он идет на крест перед праздником Пасхи, зная, что настало время перейти к Отцу, зная, что у Отца вся сила, Он встал, снял с себя верхнюю одежду, перепоясался и начал мыть ноги своим ученикам, потому что вот это понимание, откуда я пришел и куда я иду, кто я вообще такой, это фундаментальное понимание или фундаментальный такой вот ресурс для того, чтобы справляться с тяжелыми ситуациями. И вот первое, что ангел здесь говорит, откуда ты пришла и куда идешь. И Агарь говорит, я бегу от моей госпожи Сары. И видите, как интересно, ангел говорит ей, возвратись к своей госпоже и покорись ей. И еще ангел Господень сказал, я так умножу твоих потомков, что их невозможно будет сосчитать. Вы знаете, вот эти божественные встречи, увидеть Бога, видящего нас, почувствовать Бога, говорящего с нами, особенно когда Он просит нас возвращаться в какие-то вот места, где мы сделали что-то не так, достаточно трудно. Но вот если есть встреча, если есть понимание, что Бог нас туда зовет, и как здесь Господь говорит, что это тебе не навредит, в глобальном смысле этого слова «я продолжу», исполнять свою волю. Вот ты сейчас беременна, но у тебя будет столько потомков, что их невозможно сосчитать. И мне кажется, самый большой ресурс в таких обстоятельствах, в которых мы сегодня оказываемся, друзья, это имя Господне, Бог видящий, или Эль-Рои, как вот он первый раз в Священном Писании открывается нам в этой истории. Бог, который хочет с нами говорить. Это Бог, который задает вопросы. Это Бог, который, Он силен творить свою волю, осуществлять свои обетования. Он видит людей, которые находятся на земле и даже терпят какой-то ущерб из-за своего неправильного поведения, и Он заботится об одиноком, растерявшемся человеке. И я говорил в воскресенье в церкви о том, что очень важно учиться молиться божественными именами и настраивать себя, вот, обретать надежду на Бога. И вот в этих обстоятельствах, которые сегодня происходят, многие люди пытаются собрать ресурс, что можно сделать для того, чтобы укрепляться духовно, укрепляться физически, укрепляться психологически. Вот я уже много говорил о том, как укрепляться психологически. Хочется поговорить о том, как укрепляться духовно. И для меня было большим благословением, что вот в нашей Международной академии христианского коучинга тоже есть такая возможность. У нас есть группа, где мы можем отдать свои молитвенные нужды, где мы можем проверить свое сердце. И нам предлагали молиться молитвой именами Божьими. Вот. И для меня это было таким, вот, знаете, замечательной практикой. Я писал об этом в церкви. Вот сейчас у нас был молодежный выезд. Я говорил на выезде об этом, что очень важно, в общем-то, научиться стоять и молиться в божественных именах. И вот история, которую брали за основу, это первая книга Царств, 30 глава, где Давид возвращается против неудавшегося похода, несостоявшегося похода для него с филистимским царем. Он возвращается к себе домой и видит, как все разрушено, что все родственники угнаны в плен, что все сокровища взяты. И происходит, в общем-то, очень-очень-очень тяжелая ситуация. И в 6 стихе написано, что люди начали роптать, и они начали брать камни в руки, чтобы побить Давида. И вот в 6 стихе в конце сказано, что Давид укрепил себя надеждой на Господа. И вот это «укрепил себя надеждой на Господа», я как-то, знаете, ну, думал об этом, но не так четко сформулировал это для себя. Наверное, одна из очень важных практик сегодня перед тем, как мы начинаем молиться, перед тем, как проговаривать свои нужды, перед тем, как смотреть на ту или иную ситуацию, вспомнить вообще, кто такой Господь. Укрепить себя надеждой на то, насколько Он велик, насколько Он прекрасен. И мне кажется, что сегодня такое время смыслов. Ну, я всегда говорю, что это время смыслов. Почему? Потому что когда вы много делаете бессмысленных вещей, они от этого осмысленными не становятся. И поэтому лучше, вот памятуя, как говорил Иисус, что много веры не нужно. Нужна микродоза веры должного качества. И в данном случае, мне кажется, что можно, конечно, произносить имена Божьи, и их очень много. Можно прямо перечислением заниматься. Есть, например, если вы не знали, молитва, по-моему, 92 или 99 именами Божьими. Она достаточно популярна в интернете. Иудеи считают, что имя Божие, если его произносить, там, ну, иудеев мистических всяких течениях есть понимание силы имени Божьей. Они считают, что тот, кто научится его произносить, может оживлять и умерщвлять. Вот. Но, как по мне, лучше одно имя произнести, знаете, вот глубоко переживая то, что мы произносим, чем произнести 10, не переживая ничего, надеясь, что само произношение этих слов что-то изменит. И вот сегодня такое время, особенно время поста, да, вот для православных, для западной церкви. И здесь тоже у всех религиозных вещей есть какие-то внешние формы, да, это вот воздержание какие-то от еды, например. Но как сами же православные шутят, что если бы воздержание от пищи давало бы святость, то самые святые были бы коровы. Поэтому мы приходим к смыслам. И вот для меня в этом Эль-Рои, в этой истории Агарии очень-очень-очень много смыслов, что ведь действительно подумайте о том, вот с какими именами Господь открывался вам. Если вы об этом никогда не думали, просто вот посмотрите, как Он вас защищал, как Он о вас заботился в обстоятельствах жизни. И вот формулируя эти вещи, ну, например, на выезде, там, когда я спросил у молодежи, что для вас было ресурсом во времена коронавируса, кто-то пошутил «холодильник». Вот. И я сказал, что, знаете, друзья, на самом деле это очень верно, потому что еда, она помогает нам быстро изменить эмоциональное состояние. Вот почему мы ее так любим, вот почему, когда нам плохо, нам хочется что-то съесть, потому что, покушав что-то, наше эмоциональное состояние резким образом меняется, но к нашей большой радости еще Иисус назван хлебом жизни. Да, и вот когда мы действительно вкушаем, соприкасаемся с Иисусом Христом, наши внутренние состояния меняются. К нам приходят силы, так же, как к нам приходят силы от еды, к нам приходят наслаждения, да, так же, как вот оно приходит от соприкосновения с Господом, глубокое наслаждение. И здесь интересно очень в этой истории, да, вот сначала ангел спрашивает, откуда ты пришла и куда идешь. Помните, вспоминая Данте, прожив земную жизнь до половины, я очутился в сумрачном лесу. Здесь можно вспомнить учеников Иисуса, которые бежали из Иерусалима. Иисус пристал им неузнанный на пути, и Он спросил их о том же самом, куда вы идете, что происходит. И они сказали, разве ты один, который не знает, что произошло в Иерусалиме? Да, вот где ты? Это вопрос, который Бог задает Адаму. Это очень важный вопрос. И вот если мы хотим обретать какую-то такую стабильность, крепость, надежду перед лицом каких-то непонятных обстоятельств, то нам нужно понимать, кто мы, откуда мы и куда мы идем. Какое место мы занимаем в этом мире? Потому что, вот, например, сейчас, да, нас всех призывают к какому-то деянию, призывают что-то сделать, призывают куда-то пойти или куда-то не ходить. И очень важно задать, или лучше сказать, даже услышать этот вопрос от Господа. Опять же, мы знаем, что Иисус Христос, как первый священник, Он молится за нас постоянно. И многие духовные люди, они говорят, что, наверное, секрет самой действенной молитвы — это в своем сердце распознать, о чем сегодня обо мне молится Спаситель. Ну, есть вещи какие-то актуальные, которые мы можем прочитать в Священном Писании, но есть вещи какие-то, знаете, вот по мере нашей жизни. И в коучинге, например, в том же самом, нас постоянно учат задавать вопросы и задаваться вопросами. И мы знаем, что Бог в Священном Писании достаточно много вопросов задаешь. Ну, например, Иисус, который расслабленного спрашивает, да, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? И вот это понимание действительно вот тех вопросов, которые Бог нам задает, вопросов, которые Он хочет выяснить, каких-то вещей, которые Он хочет затронуть. И даже, знаете, суть даже не в том, что мы найдем правильный ответ на этот вопрос. Суть в том, что мы увидим, что происходит диалог, что Он рядом, что Ему не все равно, что Он видит, что происходит. В этом, наверное, и секрет этого имени Бога видящего. Потому что Агарь говорит, что это живой Бог, видящий меня. И для нее это было очень важно, что Бог это сильный, который видит его, который желает ей добра и который живой. Ну, например, иудеи читают эту историю еще вот в каком аспекте, например, если говорить про ислам. Я прочитаю из толкований на книгу «Бытие» Пинхаса Полонского. «Ты Бог видящий, ибо сказала она, видела ли я хоть след за видящим меня?» Бог говорит Агаре, я слышу, в 16 главе, в 11 стихе, то есть «обратись ко мне, я готов к диалогу». А Агарь говорит о Боге, он видит, то есть надзирает над всем, он все контролирует, нельзя от него скрыться. И в этом заключается сущностный конфликт внутри ислама. Но я бы даже сказал, даже внутри христианства. Потому что у них есть неумение обратиться к Богу с диалогом. И это порождает неумение обратиться с диалогом к людям. А жажда повиноваться Богу слепо, слепо исполнять божественные приказы, а не обсуждать их с ним, создает установку на то, чтобы раздавать окружающим людям приказы и диктовать им свою волю, вместо того, чтобы вступать с ними в диалог. И вот видите, какая потрясающая вещь, что еще в Ветхом Завете Богу очень важно было вступить с нами в диалог. Вот почему молитва, наверное, сегодня – это одна из самых сильных таких вещей, которые есть в арсенале верующего человека. Но эта молитва, знаете, как диалог. Это молитва, которую мы находим вот в описании молитв Христа, когда в Гефсиманском саду он разговаривает с Отцом, «Да минует меня чаша сия». Да? Это молитва, которую мы видим в псалмах. Вот почему эта книга так популярна, потому что там практически в каждом таком ключевом молитвенном общении с Богом есть диалог. Есть ответ, есть вопрошание, есть сомнения, есть размышления. И вот этот Бог живой, который видит и который хочет что-то объяснить, он хочет поговорить. И Бог не просто говорит «возвратись к своей госпоже», он хочет, чтобы Агарь задумалась, кто она, откуда она, куда она идет, почему она бежит. Ведь знаете, сегодня у многих такой вот импульс убежать куда-то. Мы все куда-то бежим, от чего-то бежим или к чему-то бежим. Вот Агарь убегала от чего-то. Она убегала от конфликта, она убегала от своих ошибок, она убегала, чтобы сохранить свою жизнь. Но Бог поймал ее на полдороге, так же, как и Бог поймал Адама, да, после того, что он сделал. Он спросил его, где ты? И знаете, я никогда не думал об этом, что дальше будет сказано про Еноха и про Ноя, что они ходили перед Богом. Вот Адам прятался от Бога, а они уже снова ходили. Это люди, которые не побоялись выйти, чтобы ходить перед лицом Бога, понимая, что, ну, в чем-то ну или, скажем, просто рай они уже не вернут. И молитва, знаете, это важный такой момент, когда мы не просто повторяем слова, мы не просто повторяем формулы, мы вступаем с Богом в диалог. Мы вооружаемся опытом святых. Вот почему, мне кажется, в послании к евреям, вот эта 11 глава, это большая подсказка нам, чтобы мы вооружались опытом святых, опытом героев веры. В общем-то, и вот сегодня мы обсуждаем одну грань – имя Божие. И когда мы будем произносить «Бог, видящий меня, Эль-Рои», мы будем понимать, что это тот Бог, которому не все равно до людей. Это тот Бог, который поддерживает не только людей, знаете, праведных, безошибочных, верующих, потому что мы все знаем, это 2 Паралипоменон 16:9, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы подкреплять или укреплять сердца тех, которые доверяют Ему или ищут Его, или надеются на Него. Здесь мы видим потерянную, беззащитную, виноватую женщину, которая бежит, не зная куда, которой нет сил, которую некому защитить. Она беременна. И вот именно такую женщину беззащитную Бог видит. Именно с ней Он вступает в диалог для того, чтобы вернуть ее в то место, где Бог может вершить свою волю, потому что слишком часто мы движимы простым сохранением своей жизни, хотя это не просто, конечно. И за последние 2 года короны много было произнесено молитв, которые сохраняли жизнь. У нас вообще не очень много было ответов и исцелений, я знаю, у моих друзей много было ответов и исцелений. Но мне кажется, сейчас настают времена, чтобы мы поняли, что не только тело надо спасать и душу. Не только тело надо укреплять, нужно укреплять и душу. И для того, чтобы понимать, вот, скажем так, пользу молитвы, потому что она есть, и не просто на уровне, знаете, таком вот, ну, психосоматическом, когда много сейчас идет исследований про то, как молитва помогает, как она делает нас более спокойными, более творческими. Вы знаете, подлинная молитва делает нас духовно сильными. И не потому, что, знаете, вот в самих словах молитвы есть какая-то магия. Магия есть вот в этой встрече Бога и человека. Мне очень нравится фраза, которую я часто произношу, что мы не верим в молитву, мы верим в Бога молитвы. И в этом смысле, вот если бы кто-то у меня спросил, как можно научиться молиться, в общем-то, чем я тут тайно и занимаюсь, да, учу людей молиться, я бы сказал, возьмите Священное Писание. Читайте истории, где вот Бог открывает свою суть, сущность, свою природу. И в молитве исповедуйте это откровение. Стойте на этом откровении. Потому что, наверное, у каждого из нас был момент, когда нам было очень тяжело, и кто-то замечал, что нам тяжело. Я помню, знаете, вот когда я только пришел в церковь, у меня был конфликт с пастором. Вот. Сейчас он уже не важен, как бы суть этого конфликта. Важно было то, что я в бессилии просто сидел и плакал. Я не знал, что мне сделать, потому что уйти я не мог. И оставаться сил у меня было, ну, не было совсем. И я помню, как вот по коридору шел один пастор, ну, он и сейчас есть, пастор Игорь, если вы вдруг слышите, благослови вас Господь. И спасибо вам за то, что вы меня тогда увидели, потому что если бы вы меня не увидели, наверное, мне бы, может быть, и сейчас здесь не было. И он увидел, он остановился, он спросил, почему ты плачешь. Я рассказал, что я не могу предать человека, который вытащил меня с улицы фактически, который заменил мне отца. Но и оставаться я с ним не могу. И вот пастор Игорь нашел слова, которые мне очень помогли, которые помогли мне вернуться к пастору, которого я хотел уходить, с которым мне было очень тяжело, и предложить такое, знаете, соломоновое решение. И у нас все получилось. Но началось это именно с того момента, что я был увиден, я был понят. Очень часто, вот когда у кого-то сложные времена, мы просто говорим о том, что надо идти делать то, что правильно. В общем-то, это правильно. Но по-настоящему, если уже так вот мы хотим делать все, как Бог делает, мы должны сначала увидеть человека, понять человека, увидеть ситуацию его глазами, почувствовать его боль. И только после этого предлагать ему делать правильное дело, как и здесь. Да, вот ангел сначала удостоверил Агарь, что он видит, слышит, что он понимает, он удостоверил в том, что, возвращая ее в то место, из которого она убежала, это принесет ей пользу, что она вернется в то место, где Бог будет продолжать вершить свой план. И знаете, вот очень часто сегодня мы уходим из каких-то вот вещей, из каких-то отношений, из церквей даже, ради спасения, ну там, своей целостности, своей души. И нам предлагают вернуться. Но не всегда те люди, которые предлагают вернуться, они показывают нам, что они нас видят, слышат, понимают. И что у них есть такая внутренняя уверенность, и эта уверенность передается нам, что Бог будет продолжать вершить свой план. Вот в 13 главе Евангелия от Иоанна то, что меня потрясает, что Иисус не смотрел на эту ситуацию как на распятие, как на тяжелое бремя. Он смотрел на это, что настало время перейти к Отцу. Очень важно, как мы видим ситуацию, с какого этажа мы видим ситуацию. Мы смотрим с небес на землю, или мы смотрим с земли на землю, или мы вообще смотрим из-под земли на землю. Помните, как Спаситель сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, ты мыслишь о том, что человеческое». И вот мне кажется, что один из таких вот секретов молитвы – это, да, безусловно, понимать, как Христос молится о нас. О чем бы он сегодня просил в своей молитве за нас? Ну, например, там мы знаем про Петра, который входил в тяжелое испытание его веры. Христос молился, чтобы не оскудела его вера. Когда Петр пройдет через отречение, через страх, через свою неспособность поступить правильно, мы знаем, что Иисус, как пастырь, он молился, чтобы его вера не оскудела. Потому что, конечно, будут молитвы, моменты, где мы поступим неправильно и где нам захочется все бросить. И вот желание Христа, чтобы мы пошли дальше. Потому что Он милосердием своим создал и хранит этот мир. Я сейчас прочитаю Поля Клоделя, и пускай вас не смущают те имена, которые он здесь приводит, все-таки Поль Клодель, он действует в католической традиции, он называет здесь католических святых, то есть людей, которые святых, которые для католиков очень близки. Но вот сама суть того, о чем он говорит, сегодня очень важна, если мы хотим по-настоящему учиться молитве и разговаривать с Богом, который видит нас. И ведь понимаете, как интересно, Бог же видел Агарь, но почему-то только у колодца она смогла выйти навстречу. Ведь ангел мог обратиться к ней в любую секунду ее путешествия, но только спустя какой-то период Агарь стала, ну, может быть, открытой или готовой к тому, чтобы Бог заговорил, потому что Бог говорит всегда. Но мы не всегда это видим, мы не всегда это слышим, и мы не всегда готовы к диалогу. Ну, и так Поль Клодель. Я думаю, богатству молитвы можно научиться, если у нас начнет получаться то, вот о чем сейчас я буду читать. Мы располагаем не только собственными силами, чтобы любить, понимать и служить Богу, но и всем вкупе от пречистой и благословенной Девы, пребывающей в небесных высях, до убогого африканского прокаженного с колокольчиком в руках, чьи полусгнившие зубы откликаются на зов священника. Все творение, видимое и невидимое, вся история, все прошлое, настоящее и будущее, вся природа, вся сокровищница святых, все это вместе, приумноженное благодатью в нашем распоряжении. Все это наше продолжение и наше чудесное орудие. С нами все святые, все ангелы, в нашем распоряжении ум святого Фомы Аквинского, рука святого Михаила, сердце Жанны д'Арк и Катерины Сиенской. Мы можем черпать из всех скрытых источников, которые нам стоит лишь коснуться, чтобы они закипели. Все благое, великое и прекрасное по всей земле, все, что пребывает в святости, как врач говорит больному, что он в жару, все это словно становится нашим общим делом. Героизм миссионеров, вдохновение отцов церкви, великодушие мучеников, гений художников, страстная молитва Кларисы Кармелиток – все это как бы мы сами. С севера до юга, от Альфы до Омеги, с востока до запада мы причастны ко всему. Мы можем… Мы всем этим обличены и приводим все это в движение. И как в оркестре, оно позволяет нам раскрыться в то же самое время, слиться с целым. Вот он говорит одну потрясающую вещь, о чем очень много говорится в послании к евреям, 12 главе, что вы поступили гору Сионе и сонму праведники. Это то, что мы вот верим, происходит на богослужении. Что на богослужении? Мы не просто молимся на земле, мы присоединяемся к богослужению, которое идет на небесах. Мы не просто произносим какие-то молитвы или поем какие-то песни, мы соединяемся с небесными молитвенниками и с небесным хором. Вот в этом единении, да, мы достигаем вот этого богатства. И чем осмысленнее для нас то, что мы делаем, ну, в данном случае молитва, да, чем больше в молитве мы можем опираться на мудрость вот, людей, которые для нас значимы, там, для наших учителей веры, для наших примеров, для людей, которые на нас как-то очень сильно повлияли, или людей, на которых мы хотим быть похожи, это огромный ресурс. Но говоря в высшем смысле этого слова, да, если мы можем молиться божественными именами, осознавая, о чем они, тогда наши молитвы будут другими. Они будут вот по сути собой очень важным таким вот внутренним диалогом, да, когда мы говорим: «Я молюсь сегодня Господу Эль-Рои, тому, который видит меня, несмотря на все человеческие интриги, несмотря на мои ошибки, несмотря на мою пустыню, несмотря на то, что там, ну, благочестивые люди признали меня виноватым, я молюсь Богу, который видит меня». Я молюсь Богу, план которого не останавливается из-за моих ошибок. Я молюсь Богу, который силен сотворить то, что Он обещал. И таким образом мы вплетаем, да, вот этот вот духовный смысл священных вот этих вот историй, библейских историй, в то, как мы молимся, в то, как мы чувствуем. Мы вспоминаем, например, времена, как нас услышали, как нас нашли, как нас поняли, и происходит вот эта вот встреча. И, наверное, со временем у нас просто наработается вот эта вот практика, когда мы не просто говорим какие-то молитвенные слова, а когда мы можем обратиться к Богу, да, вот к какому-то Его проявлению, к какому-то Его имени, и начать укреплять себя надеждой на Бога, как Давид. Потому что я даже не знаю, вот многие, ну, там некоторые люди, которые изучают Священное Писание, считают, что он укреплял себя надеждой на того Бога, которого он знал. Наверное, это был Бог, который помог ему отгонять злых духов. Наверное, это был Бог, который помог ему убить Голиафа. Наверное, это был Бог, который помог ему убивать медведей и волков, когда он пас овец. Наверное, это был удивительный, прекрасный и потрясающий Бог, которому он молился, когда смотрел на звезды и слагал песни в своем сердце. Знаете, вот очень важно научиться не просто механически делать какие-то правильные вещи, а вот понимать, что в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь, какая бы грань Божьего характера, какое бы обетование, какое имя Господа смогли бы мне набраться надежды. И вот сегодня мы говорим Эль-Рои, Бог, который видит меня, Бог, который хочет вступить в глубинный такой вот диалог. Бог, который хочет зажечь мое сердце тем, что Божий план не разрушен, даже несмотря на то, что страшные вещи происходят на земле. Да, вот как эти ученики по дороге в Эммаус, которые бежали из Иерусалима. Мне так нравится эта история. Они бегут. Для них все рассыпалось. К ним пристает странник. Они начинают ему рассказывать то, что происходит у них на сердце, что они опечалены, что случилось вообще того, что в мире не происходить-то не должно. Они были надеялись, да, что этот человек восполнит все надежды Израиля. Но нет. И вдруг они узнают его в преломлении хлеба. И Христос пропадает, и их сердца сжигаются огнем. И они встают, и они идут в Иерусалим, как место, из которого они бежали. Так же, как Агарь, которая бежала от Сары, своей госпоже, после встречи с Богом, после того, как она получает вот это внутреннее удостоверение в том, что Божье намерение не может быть остановлено, она поворачивается и возвращается обратно. Знаете, вот очень важно, когда мы молимся, да, вот чтобы с нами вот эти перемены происходили, или покаяние, или преображение, потому что вот это слово, да, там чува или метаноя, это значит повернуться и пойти в правильном направлении, сойти со своего пути и стать на путь Божий. И Эль-Рои помогает нам это делать. Бог, который приходит к людям, которые расстроены. Бог, который настолько прекрасен, что он может укрепить человека в тяжелейшей потере, как вот Давид, который увидел, что он пришел, и все разрушено. Все дома ограблены. Дети и жены уведены в плен. Соратники негодуют и хотят наказать его за просчеты. Опять же вопрос, кто виноват? Виноват Давид, потому что он хотел присоединиться к филистимлянам, потому что его попросили идти воевать против собственного народа. Но вместо того, чтобы оправдываться, что-то доказывать, первое, что делает Давид, он укрепляет себя надеждой на Бога. И мне кажется, что вот сегодня, в такие времена, как мы живем, перед тем, как мы что-то начинаем делать, перед тем, как мы начинаем оправдываться, перед тем, как мы начинаем какой-то такой, знаете, вот печальный внутренний диалог, перед тем, как мы начинаем терять надежду, нам нужно укрепить себя надеждой на Бога. Взять на вооружение какое-то обетование или какое-то имя или какую-то историю своей жизни, когда мы понимали, что вот Бог в такой же ситуации делал невероятные вещи. И обратиться к Нему в молитве, вот именно к этому Богу, который не меняется, который не перестает творить удивительные дела, который с нами до конца, который утешает, который обновляет, который восстанавливает надежду. Бог, который видит. Мне нравится, что вот Данте, мне нравится «Божественная комедия», я читал ее несколько раз, читаю всякие комментарии про нее, и там вот ключевой момент, когда герой попадает в тупик, он видит свою возлюбленную женщину, которая говорит ему потрясающие слова. Она говорит, что Божья Матерь, опять же, мы же в католической традиции, да, она написана, она увидела твои страдания, она поговорила с Богом о твоем, ну, ради тебя, и она послала меня помочь тебе. Вот знаете, насколько это удивительно, когда вдруг понимаешь, что тебя слышат, видят, и твои желания учитывают. Но я не знаю, это может быть что-то совсем маленькое, да, вот я постоянно говорю про парковки. Вот в Москве припарковаться — это прям такое дело очень трудное, да. И вот раз ты приезжаешь, и есть парковка. Или когда хочется кушать, и тебе кто-то приносит еду. Или когда кто-то знает, что тебе приятно, и они делают тебе приятно. Да, вот это такое же важное чувство, что вот тебя видят, слышат, или когда есть какой-то вопрос, который начинаешь исследовать, да, или трудность, которую начинаешь решать, и вдруг видишь, что кто-то из твоих друзей уже решил эту трудность, и можно обратиться к нему за помощью. И как-то вот, знаете, в этот момент мне становится очень радостно от того, что я понимаю, что я не просто тут живу так вот один на один с реальностью, что есть кто-то, кто видит меня, есть кто-то, кто слышит меня, есть кто-то, кто хочет мне помочь, вот как здесь Эль-Рои, Бог, который возвращает меня обратно в то место, в котором Бог может действовать. Ведь Саре, точнее Агаре, очень важно было вернуться обратно. И вот это возвращение обратно, такая вот метафора очень глубокая того, что Бог всегда просит нас прийти туда, где Он может действовать, прийти туда, где Он может продолжать вершить свою волю, или внутри нас, да, прийти в состояние, в котором мы можем надеяться, состояние, в котором может произойти встреча, состояние, в котором может произойти диалог. Ну и вот в заключение у нас остается 4 минуты. Я хочу помолиться той молитвой, которую мы молились вот, в Международной академии христианского коучинга. Она о божественных именах. Вот сегодня мы поговорили только про одно имя. Знаете, вот я часто сажусь, особенно когда не знаю, что делать, когда мне тяжело, я практикую либо безмолвную молитву, либо я вот сажусь и я говорю: «Господь». И я сижу в тишине и вслушиваюсь в то, вот, какое имя Божие придет мне первым, или какой титул, что ли, Богу придет мне первым, ну, например, пастырь. И я сижу какое-то время снова в тишине, чтобы вот это пасторство Господа, да, вот Его благая забота, защита и провидение, оно как-то вот заполонило мое сердце. Потом я говорю, там, целитель, например. Или вот как сегодня, Бог, видящий меня, скала, там, Бог древний, Бог верный. И вот прям у меня уже мурашки идут по коже. Это мне помогает, знаете, вот так вот укорениться очень глубоко перед тем, как я начну что-то делать или что-то думать, или куда-то там бежать. Ну, и давайте все-таки прочитаем эту молитву и закончим. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Твоего Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Призову имя Господь, моя праведность, потому что Ты чистый в действиях, и Ты нравственно совершен. Призову имя Господа моего судью, который беспристрастно или лицепримерно судит. Призову имя Господа милостивого, любящего, доброго и прощающего. Призову имя Господа освящающего, чистого и непорочного. Призову Господа моего, мой щит, защищающего и укрывающего меня. Призову Господа, имя которому мой мир, покой и безопасность. Призову Господа терпеливого, открывающего, показывающего, направляющего. Призову Господа целителя моего, творящего, восстанавливающего. Призову Господа знающего, видящего, дающего. Призову Господа знамя мое, который дает мне силы в битвах. Призову Господа моего пастыря, сильного лидера, защитника. Призову имя Господа предсказывающего, того, кто знает будущего. Призову любовь Господа, любящего, милостивого, заботливого, сострадательного. Призову Господа всесильного, всемогущего. Призову Господа ревнительного, ревностного в любви, в ярости защищающего меня. Призову Верховного Господа Бога, Избавителя, владеющего всем сущным. Призову Господа Бога Вечного и Извечного, того, кто сам все создает и существует сам по себе. Призову Господа Самодостаточного, Я Сущего, того, кто сотворил все и вся. Призову Господа Святого, Чистого, незапятнанного и бескомпромиссного. Призову Господа могущественного и безграничного в силе. И благослови вас Господь, дорогие друзья, до встречи в эфире.